В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 января, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Взрывы в Волгограде в конце 2013 года. Итоги года в Армении и Азербайджане. Политические итоги года в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В Багдаде в воскресенье при взрывах погибли не менее 19 человек и десятки получили ранения. В Израиле несколько десятков тысяч нелегалов из Судана и Эритреи начали забастовку. В Бангладеш тысячи протестующих забросали бутылками с зажигательной смесью избирательные участки. В Багдаде в воскресенье при взрывах погибли не менее 19 человек и десятки получили ранения. Больше всего погибших при взрыве в квартале Шааб на севере иракской столицы. Там одновременно взорвались два начиненные взрывчаткой автомобиля. Погибли 10 человек и 26 пострадали. Взрывы произошли также в районе Садр на востоке Багдада и в квартале Баб-аль-Муатхам в центральной части города. Пока никто не взял на себя ответственности за эти атаки. В Ираке силы безопасности и представители проправительственных суннитских отрядов ополчения продолжают борьбу со связанными Аль-Каидой боевиками в западной провинции Анбар, где экстремисты установили контроль над Фалуджей и частью территории Рамади. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в воскресенье сообщил, что иракской армии потребуется несколько дней для восстановления контроля над Фалуджей. Бои в провинции Анбар вспыхнули в понедельник после того, как полиция разогнала лагерь протестующих. Это послужило поводом для обострения отношений между суннитами и правительством, в котором большинство министров – шииты. Госсекретарь США Джон Керри в воскресенье заявил, что США готовы оказать иракцам всю необходимую помощь в борьбе с Аль-Каидой. Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон не намерен вновь направлять в Ирак свои войска. Несколько десятков тысяч нелегалов из Судана и Эритреи, проникшие в Израиль через границу с Египтом, начали с утра в воскресенье трехдневную забастовку, протестуя против желания израильского правительства вернуть их на родину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
В течение трех дней нелегалы намерены не являться на свои рабочие места, куда их незаконно наняли, и протестовать таким образом против начавшихся депортаций и принятого правительством в декабре решения о содержании нелегалов в специальных лагерях до возвращения их на родину. Нелегалы прошли маршем с юга Тель-Авива до площади Рабина, где состоялся митинг, инициированный левыми организациями, такими как АСАФ «Помощь беженцам» и Центр продвижения африканских беженцев. Именно левые организации заняты борьбой с решениями правительства о депортациях, так как в числе прочих причин видят в нелегалах потенциальный будущий электорат. Параллельно около 300 нелегалов устроили митинг протеста в Эйлате напротив здания МВД. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Бангладеш, где сегодня проходят всеобщие выборы, тысячи протестующих забросали бутылками с зажигательной смесью избирательные участки и похитили избирательные бюллетени. По данным полиции, в столкновениях погибли не менее 13 человек. Сторонники оппозиционных партий подожгли или разрушили более 200 избирательных участков. Оппозиция бойкотировала эти выборы, назвав их постыдным фарсом. Премьер-министр Шейх Хасина опровергла требования оппозиции обеспечить контроль над выборами со стороны беспартийных партийного временного правительства, как это было в прошлом. Предвыборная кампания Бангладеш сопровождалась антиправительственными выступлениями и беспорядками, во время которых погибли около 150 человек. Начиная с 1991 года все выборы в Бангладеш проводились под контролем беспартийного временного кабинета с целью предотвращения фальсификаций. Однако правящая партия Лига Авами в 2010 году отменила эту систему, заявив, что необходимость в ней отпала. В Кирове в воскресенье во время эстафеты Олимпийского огня был задержан журналист и гражданский активист Дмитрий Вахминцев. В протоколе задержания журналиста сказано, что он задержан в связи с подозрением на причастность к террористическим атакам в Волгограде. Вахминцев считает, что действия властей вызваны желанием не допустить освещения протестных акций граждан во время эстафеты Олимпийского огня, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Дмитрий Вахминцев направлялся на эстафету в качестве корреспондента одного из оппозиционных сайтов. По мнению полицейских, молодой человек выглядел подозрительно. Его попросили пройти в отделение полиции для выяснения личности. Прибывший в это отделение судебный пристав заявил, что Дмитрий не выполнил общественные работы, назначенные ему судом несколько месяцев назад. Сейчас в Кирове проходит суд об административном правонарушении журналиста. Сам Вахминцев считает все обвинения надуманными. По его мнению, действия сотрудников правоохранительных органов вызваны желанием не допустить освещения протестных акций во время эстафеты Олимпийского огня в Кирове. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Российские дипломаты и представители Росрыболовства встретились с капитаном российского рыболовецкого траулера Олег Найденов, который был отконвоирован в порт Дакара. Об этом сообщили в воскресенье руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев. По его словам, судно сейчас находится на военной базе, куда ограничен доступ, но российским дипломатам и представителям Росрыболовства удалось попасть на траулер. Сейчас они находятся рядом с капитаном. Недавно у нас был дежурный сеанс связи. Нам известно, что ситуация, хотя она, конечно, и ненормальная, но спокойная, сказал Савельев в эфире телеканала «Россия-24». При этом он подчеркнул, что в момент задержания Олег Найденов находился в территориальных водах Гвинеи-Бисау, а не Сенегала. В результате эта вооруженная атака возмутила не только Россию, но и Гвинею-Бисау. Уже известно, что гвинейцы разорвали соглашение о ведении рыболовецкого промысла с Сенегалом, добавил Савельев. Представитель Росрыболовства сообщил, что судно не осуществляло промысел в момент задержания. Траул не был спущен, Олег Найденов осуществлял переход, сказал он.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В самом конце 2013 года в российском городе Волгоград были совершены два теракта. Слово председателю управления правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Из Чечни только хорошие новости. И даже Дед Мороз с ликом Рамзана Кадырова явился на заседание республиканского правительства. А все нехорошие новости вестимо не из Чечни. У нас тут вообще-то накануне Нового года взрывы были. Даже с взрывами на Северном Кавказе, в одноименном федеральном округе, ничто слишком дурное накануне Нового года старалось не происходить. И даже когда в Пятигорске рядом с отделом внутренних дел рванула машина со взрывчаткой, слово «теракт» никто не произнес. А обстрел из гранатомета другого отдела в Хасавюрте был квалифицирован тамошними тинкерстонами как хулиганство. А два магазина, взорванных в Дербенте, похоже, в рамках борьбы с пьянством и алкоголизмом, вообще в новости не попали. Потому что накануне Олимпиады плохие новости – это последнее, что нужно нашему главному кремлевскому олимпийцу. Улучшает, значит, имидж, выпускает политзаключенных. Зачем? А любой теракт в России для простого западного человека будет связан с Олимпиадой. Рвануло в Волгограде, совсем рядом с хороводом детей, со знаменитым фонтаном. При взрыве были убиты и ранены десятки человек. На следующий день, когда все силовики и местные, и федеральные были поставлены на уши, взрыв прогремировал в троллейбусе. Снова десятки убитых и раненых. Вот мы и подошли к главному, к новостям из Чечни. Нет, я не про то, что взрыв был как-то с Чечней связан. Даже федеральные силовики и спецслужбы говорят о дагестанском подполье. А главное тут, еще до того, как в Волгограде осела пыль, дым и гарь, народными политологами и нашими доморощенными, обитающими в европейской чеченской диаспоре, была названа единственно правильная версия. Взрывы организовали злобные российские спецслужбы. Признаюсь, меня это огорчило. Очень огорчило. И комментарии, и комментаторы. Они успели вспомнить и предыдущий волгоградский теракт, взрыв автобуса, когда были предъявлены два паспорта смертницы. И Нордост с Бесланом, где много темных мест. И взрывы осени 99-го. И уложить последние теракты в отряд успели. Очень ровно и плотно уложить, не оставляя места для сомнений. Может, как раз для этого, чтобы не оставить места для сомнений. Я немного о другом. Помните грозницы, как 21 октября 99-го по центру Грозного, по рынку, телеграфу, мечети, роддому жахнули ракетами с кассетными боевыми частями? Погибли вроде около 140 человек. Еще сотни были ранены. Мужчины, женщины, старики, дети, роженицы. Расследования этого дела, кстати, до сих пор нет. Военная прокуратура отрицала само событие преступления. Так вот тогда же, в октябре 99-го, российское начальство, включая Путина, наперебой уверяло общественность, что это чеченцы сами себя взорвали. Что они там сами на рынке торговали оружием и взрывчаткой, и оно то ли само, то ли при перестрелке рвануло. Ложь разных официальных лиц была противоречива. А потом генерал Шаманов в прямом эфире признал, это было применено средство старшего начальника. Но это знакомо, это они сами себя, чеченцы, или в нашем случае русские. Я не хочу ничего сказать о российских силовиках или о кавказских боевиках. Они на многое способны, если не на все. И в результате расследований иногда удается найти второе дно преступлений и трагедий. Хотя, если говорить о наших спецслужбах, кривые руки и прямые извилины обычно не оставляют места для двойного дна. Но важна первая реакция. У людей ведь это обычно сострадание, а объяснение потом. Печально, когда начинают с удобных для себя объяснений. Во всем виноваты они сами. Чеченцы, евреи, мигранты, кто угодно. Тогда, 14 или 19 лет назад, в России были люди, сочувствовавшие и сопереживавшие горе жителей Чечни, где шла страшная война. Где воевали наши земляки и соплеменники из Подмосковья, из Сибири, из того же Волгограда. Хотя легче всего было впериться в телевизор и успокоить себя. Они сами виноваты, сами коварно себя убивают, а мы ни при чем. Я знаю, в сегодняшнем новогоднем мирном Грозном были те, кто сопереживал горе Волгограда. Для меня это, пожалуй, главная хорошая новость из Чечни. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказ».
Продолжаем тему. Каким был ушедший год для самого сложного и проблемного региона России – Северного Кавказа? Какие цели и задачи были реализованы российской властью, а какие провалены? Можно ли ожидать новых изменений? И в каком направлении они могут быть реализованы? Размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Ушедший год для Северного Кавказа был до предела насыщен событиями. Если начало года было отмечено некоторым снижением количества террористических инцидентов, то серия атак в Волгограде, заметим, что предновогодние акции вытеснили на второй план октябрьский взрыв автобуса, воочию продемонстрировала, что с оптимистическими прогнозами относительно затухания активности подполья спешить не следовало. Волгоградские трагедии произвели значительный эмоциональный эффект, в первую очередь потому, что после взрыва в столичном аэропорту Домодедово в январе 2011 года российские регионы за пределами Северного Кавказа не переживали масштабных террористических акций. Наверное, не будет преувеличением сказать, что 2013 год прошел под знаком подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Данный тезис правомерен для всей России, но для Северного Кавказа эта символика имеет особое значение, поскольку самый турбулентный российский регион находится в непосредственной близости от столицы Белой Олимпиады. Сочинскую проблему на северокавказском направлении российские власти пытались решать тремя способами. Первый – это политика кадровых изменений. Два субъекта Российской Федерации, Дагестан и Кабардино-Балкария, пережили смену высшего руководства. Демонстративно был выведен из игры многолетний мэр Махачкалы Саид Амиров, чье неформальное влияние выходило далеко за рамки функциональных обязанностей руководителя дагестанской столицы. При этом возможный уход северо-осетинского олимпа Таймураза Мамсурова интенсивно обсуждался в прессе и в социальных сетях. И хотя новые главы Дагестана и Кабардино-Балкарии имеют разное образование и жизненный опыт, их биографии объединяет то, что, будучи уроженцами северокавказских республик, они достигли значительных карьерных успехов на общероссийском уровне. В 2013 году центральная власть решила использовать их потенциал. Если в случае с Юрием Коковым, заступившим на свою управленческую вахту в декабре 2013 года, делать какие-либо выводы преждевременно, то в ситуации с Рамазаном Абдулатиповым некоторые предварительные итоги подвести уже можно. Его деятельность показала, что новый глава Дагестана сделал ставку на более жесткие методы. Это касается не только вопросов адаптации вчерашних боевиков к мирной жизни, но и попыток централизации властной системы республики в целом. Впрочем, нельзя исключать, что Абдулатипов вернется к более гибким методам. Просто потому, что в отличие от Чечни или Ингушетии, Дагестан намного более трудно привести к единообразию и вертикали. Слишком сложные конгломераты проблем здесь существуют. Их формирование в нынешнем виде возникло не только и не столько из-за какой-то особой региональной архаики, а в силу того, что светские институты власти, что называется, просели. И не в последнюю очередь из-за отсутствия должного внимания со стороны центра. Но без них, очевидно, никакие точечные зачистки и смены кадрового состава не возымеют стратегического эффекта. Вторым направлением стабилизации региона стал отказ от прямых выборов глав северокавказских республик. Собственно говоря, именно ради этого изначальная либерализация регионального управления, возврат к всенародному избранию губернаторов, была дополнена такой нормой, как право субъектов Российской Федерации самим определять порядок выборов. Дагестан и Ингушетия в 2013 году прошли через выборы своих глав депутатами республиканских парламентов. Что же касается Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, то они сделали движение в том же направлении, приняв соответствующие новеллы к своему законодательству. И снова мы увидели стремление подходить ко всем северокавказским субъектам с одним аршином. К тому же первые лица страны не раз мотивировали кавказскую особость некими социально-культурными отличиями. Непраздный вопрос, кто подталкивает республики региона к партикуляризму, тем самым противопоставляя Северный Кавказ остальной России. Что же касается третьего направления, то это собственные меры по укреплению безопасности. К сожалению, трагедия в Волгограде показала, что акценты на безопасности олимпийских объектов явно недостаточны, поскольку для северокавказского подполья мишенью является вся Россия, а не только отдельные территории. Вопрос лишь в возможностях и ресурсах для реализации своих разрушительных целей и задач. Таким образом, снова как и ранее, подходы к Северному Кавказу были ограничены стабилизационными сценариями. Вопросы развития региона, его полномасштабной интеграции остались, как и ранее, за скобками. Социально-экономические же сценарии обсуждались в отрыве от этнополитических и религиозных контекстов. В итоге получалось, будто бы эти сюжеты существуют в параллельных мирах. Между тем, социологические опросы ушедшего года свидетельствовали о том, что порядка 60-70% респондентов поддерживают лозунг «Хватит кормить Кавказ». А войны памятников и гимнов, коих за прошедший год было немало, говорят о том, что внутренняя стена между северокавказскими республиками и остальной Россией остается. Именно она является той основой, которая раз за разом актуализирует политическое насилие, взаимную ксенофобию и неадекватность. Сочинские игры, конечно, важны для продвижения имиджа России и утверждения ее внешнеполитических претензий. Однако проблемы Северного Кавказа не могут ограничиваться одним даже очень важным событием. Без системного лечения с помощью одних лишь заморозок далеко не уедешь. 2013 год в этом плане не стал открытием, но он в очередной раз подтвердил данный тезис. Ликвидация влиятельных полевых командиров не уничтожает подполье, а введение в бюрократические структуры новых управленцев и устранение старых не создают сильных институтов. Реактивность не может заменить собой стратегии, которая пока что не просматривается. Подождем до закрытия Сочинской Олимпиады? Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем подводить итоги прошедшего года и рассуждать о возможных событиях 2014-го. Я побеседовал с главой исполнительного аппарата Национального совета демократических сил Азербайджана, лидером общественно-политического движения «Эль, Родина» Ильдаром Намазовым.
Итак, два главных вопроса. Во-первых, я бы хотел, чтобы вы подвели итоги прошедшего 2013 года как для внутренней политики Азербайджана, так и для внешней политики.
2013 год был особенным годом. Это год президентских выборов. И все процессы в Азербайджане в этом году, и внутриполитические, и внешнеполитические, в той или иной степени определялись именно ожидавшимися президентскими выборами. Начался год с очень больших, серьезных репрессий властей против демократических сил Азербайджана. Пошла волна арестов по различным социальным активным группам населения. Фактически было разгромлено руководство ведущей молодежной организации НИДА под надуманным предлогом в обвинении чуть ли не терроризма. Были арестованы большая часть правления этой молодежной организации, многие ее активисты. Было произведено очень много арестов среди верующих, потому что власти последние годы очень опасались активизации верующих исламского фактора в Азербайджане, который тоже относится к числу протестных движений. Были произведены аресты среди лидеров различных оппозиционных движений: Ильгар Мамедов, лидер Реала, несколько членов партии Мусават, Народного фронта. А в этом же году вызывались на допросы и лидеры движения Эль с обвинением в попытке государственного переворота. То есть власти предприняли очень серьезные и жесткие шаги для и запугивания оппозиции, и для ее обескровления. Наиболее активных арестовывали, наиболее опасные организации подвергались репрессиям. Несмотря на все эти усилия властей, в этом году азербайджанская оппозиция доказала, что ей удалось удержать свои позиции. На выборах оппозиция выступила единым фронтом, с единой командой, с единым кандидатом от оппозиции. Был создан для этих целей национальный совет, в который вошли все ведущие партии, общественные организации, НГО, очень много представителей интеллигенции. По сравнению с предыдущими президентскими выборами 2008 года, азербайджанская оппозиция показала неплохой результат. Власти были вынуждены объявить, что оппозиция набрала там 5-6%, но в реальности все знают, что, и это видно по отчетам миссии наблюдателей ОБСЕ, что на 58% избирательных участков голоса подсчитывались неправильно. То есть речь идет о фальсификации выборов на 60% участков для голосования. Поэтому все знают, что абсолютно большинство пришедших на выборы людей, они голосовали за представителей оппозиции. Несмотря на это, оппозиции не удалось добиться главной цели, не произошли демократические изменения. Власть оказалась под сильным давлением. Международное сообщество тоже негативно оценило итоги этих выборов, и оценки были намного более жесткими, чем в прошлые годы. Я думаю, что главный результат 2013 года – это то, что прошедшие президентские выборы показали, что в Азербайджане, несмотря на очень сильный репрессивный авторитарный режим, есть демократическая оппозиция, она умеет работать с обществом, она имеет поддержку в азербайджанском обществе, она может реально победить эту власть на любом чистых, прозрачных, честных выборах. И то, что власти не удалось превратить Азербайджан в модель, скажем, Туркменистана или Узбекистана, как они это пытаются сделать, это главный политический итог 2013 года. И это то основание для оптимизма на будущее, что в Азербайджане демократических сил убрать с политической сцены, оттеснить их на периферию политической сцены властям не удается, даже несмотря на очень серьезные, жесткие репрессивные меры.
Ильдар, скажите, что касается внешней политики Азербайджана, что принес 2013 год, на ваш взгляд?
В 2013 году произошло целый ряд событий, которые показали, что не только в своей внутренней политике власти избрали ошибочный путь, но и фактически внешняя политика властей, которая опирается на авторитаризм, на коррупцию, на подавление демократических прав и свобод граждан, и внешняя политика такого режима не может быть успешной. Власти как бы пытались усидеть на двух стульях. Они хотели бы выглядеть рукопожатными со стороны Запада и в то же время проводить жесткую авторитарную внутреннюю политику. Но события, которые произошли в 2013 году, и в первую очередь оценка этих выборов со стороны Соединенных Штатов Америки, миссии ОБСЕ, Европейского Союза, Европейского парламента, она показала, что эта попытка усидеть на двух стульях, она не дает никакого позитивного результата для азербайджанских властей. Необходимость определиться все-таки с вектором развития Азербайджана. Он стремится ли Азербайджан к европейской интеграции, как этого хочет демократическая оппозиция. Либо же азербайджанские власти видят евроинтеграции только продажу газа и нефти в Европу, а во всех остальных вопросах она фактически ничем не отличается от авторитарных коррумпированных режимов бывшего Советского Союза. Вот эта дилемма, она очень четко в этом году встала на повестку дня. И мне кажется, что как и внутренние факторы, так и ситуация на внешнеполитической арене, она все-таки заставит азербайджанские власти определяться в этом вопросе. По крайней мере, эти выборы уже позволили сказать, что маски сорваны и режим предстал во всей своей красе. Поэтому после этого и после того, как Азербайджан фактически на программу восточного партнерства Европейским Союзом откликнулся только в вопросе смягчения визовых режимов. Даже в отличие от, допустим, Украины, Азербайджан даже и не планировал подписать ассоциативное соглашение с Европейским Союзом. Азербайджан не делает никаких шагов для вступления в Всемирную торговую организацию тоже. И причина везде одна и та же. Коррумпированный режим опирается на коррупцию, оно не хочет прозрачности в внешнеторговых операциях, она не хочет прозрачности в таможенной службе, в налоговой службе. В этом году недавно случился вообще впервые в истории Азербайджана такой казус, когда официальный чиновник, руководитель таможни Нахчиванской автономной республики был арестован на территории Турции в обвинении в коррупции за то, что он взимает дань с турецких трейлеров, которые пересекают границу Азербайджана. Это первый случай, когда чиновник Азербайджана был арестован за рубежом по обвинению в коррупции. И азербайджанские власти до сих пор на это никак не реагируют, наверное, не знают, как на это вообще реагировать. Поэтому думаю, что и внешнеполитическая ситуация для азербайджанских властей в 2013 году, она не дает никакого повода для оптимизма на будущее.
Не знаю, может быть, несмотря на такое пессимистично, на ваш взгляд, прошедший год, может быть, есть какие-то оптимистичные прогнозы на 2014?
Вы знаете, 2014 год будет для Азербайджана очень тоже сложным, потому что эта власть долгое время опиралась на большие нефтяные деньги, но нефтяные проекты были выстроены таким образом, что пик добычи нефти уже прошел и начался спад добычи нефти. Из года в год в Азербайджане добыча нефти уменьшается. В 2014 году в связи с выходом на нефтяные рынки Ирана после недавних соглашений женевских и рост добычи нефти в Ливии, в некоторых других странах, наверное, в будущем и в Сирии, видимо, оно приведет к серьезной корректировке и завышенных мировых цен на нефть. А для таких стран, как Азербайджан или даже и, допустим, Россия, в которых вся экономическая модель, в общем-то, строится на продаже нефтересурсов, а свободного рынка нет, частный сектор практически не развивается. Для этих стран будет 2014 год и последующие годы годом очень опасных социально-экономических таких потрясений. И в 2015 году в Азербайджане ожидаются парламентские выборы, и поэтому вот этот год, наступивший 2014 год, он создаст определенным плацдарм для будущих баталий, будущей политической борьбы на парламентских выборах в Азербайджане, которые, на мой взгляд, пройдут даже более жарко, чем президентские выборы, потому что здесь-то речь идет о том, что все политические партии выставят много кандидатов на этих парламентских выборах, которые у нас проходят по мажоритарной системе. И поэтому я тут для азербайджанских властей поводов для оптимизма не вижу, а для Азербайджана как страны, для меня оптимизм заключается именно в том, что, как показали события 2013 года, несмотря ни на какие давления, несмотря на какие колоссальные репрессии, подавления, несмотря на полный запрет оппозиции к выходам электронной СМИ, запрет на выход за пределы Баку, на встречи в регионах с избирателями, несмотря на эти все колоссальные запреты, в Азербайджане есть очень сильная демократическая оппозиция. Она пользуется поддержкой общества. И это для меня самый главный фактор для оптимизма в 2014 и в последующем году, когда будут парламентские выборы в Азербайджане.
Это был глава исполнительного аппарата Азербайджанского национального совета демократических сил Эльдар Намазов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 5 января, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге – половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Министерство исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Грузии сделало пояснение в связи с имущественной декларацией министра Сазара Субари. Ведомство прокомментировало информацию, распространенную одним из медиасредств, которая, ссылаясь на имущественную декларацию, указывала, что министр исполнения наказаний в 2003 году приобрел две квартиры и взял займ для приобретения третьей. В прошлом году министр СССР Субари действительно приобрел квартиру, для чего взял в банке займ сроком на 10 лет в размере 140 тысяч долларов. Остальную сумму он покрыл из собственных сбережений. О размере и цели займа указано в имущественной декларации. Что касается второй квартиры, в 2005 году, в период работы народным защитником с целью приобретения квартиры, Сазар Субари заключил договор с товариществом. Жилая квартира не была построена, однако, исходя из того, что договор остается в силе, об этом отмечено в декларациях 2013 и прошлых лет, говорится в заявлении, распространенном министерством. В ведомстве также поясняют, что Сазар Субари владеет в Тбилиси только одной квартирой. Что касается квартиры, где министр проживал вместе с семьей и братом, после приобретения новой жилой квартиры министр уступил брату свою долю. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел в правительственной канцелярии рабочую встречу с членами правительства и парламентского большинства. Ее участники рассмотрели текущие политические и экономические вопросы, сообщает портал «Грузия онлайн». От кабинета министров на встрече присутствовали Иракли Аласания и Каха Каладзе, от парламента председатель парламента Давид Усупашвили, лидер парламентского большинства Давид Саганилидзе и депутаты Звиад Дедигури, Зураб Кемаладзе и Георгий Вольский. Подобные рабочие встречи премьер-министр проводит периодически. Во Владикавказе прошел пикет против деятельности завода «Электроцинк», расположенного в черте города. В акции приняли участие около 10 человек. Экологические активисты вновь потребовали закрыть металлургическое предприятие, сообщил организатор мероприятия, санитарный врач Ацамас Хадиков. «Если бы руководство республики уделяло должное внимание этому вопросу, то мы не были бы так малочисленны на этих пикетах. Нас бы не преследовали, чтобы мы не испытывали административного давления, все бы было по-другому. И ситуация по заболеваемости, и по всем другим вопросам», — заявил Хадиков. Борцы за экологию движения «Стоп Электроцинк» еще не определились, будет ли внесен формат, изменен формат и содержание их акций в наступившем году, но намерены расширять информирование населения о деятельности металлургического предприятия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Об итогах года и ожиданиях от наступившего года в Армении я побеседовал с директором Института Кавказа, политологом Александром Искандаряном.
Александр, ну, у меня два основных вопроса. Я бы хотел, чтобы вы отметили какие-то наиболее значимые события, которые произошли в Армении, подвели какие-то итоги прошедшего 2013 года.
Если говорить о внутренней политике, то это, конечно, выборный цикл. В Армении в феврале произошли выборы президентские, и в мае произошли выборы Ереванского парламента и мэра, соответственно. В Армении такая двухступенчатая система выборов в Ереване. А ереванские выборы, ну, это надо пояснить для радиослушателя, хотя, ну, формально это выборы местные, но Ереван – это треть страны примерно, поэтому они имеют, на самом деле, общенациональное значение. До этого в конце прошлого года были выборы парламентские, поэтому вот этот вот выборный цикл, это, наверное, самое важное, что происходило во внутренней политике в Армении. И в результате этого выборного цикла, вот парламентские выборы, президентские и выборы местные, республиканцы, правящая партия, они, ну, практически взяли все площадки, что называется. То есть им удалось победить везде. И в Армении на сегодняшний день большинство республиканцев составляют в парламенте. Президент республиканец, мэр столицы республиканец. На местном уровне почти везде республиканцы. Оппозиция, она существует. Она есть в парламенте, она есть вне парламента, но она очень слаба. Если говорить о парламенте, то оппозиционные партии там занимают по несколько мест буквально. И оказывать реального влияния на реальную политику не могут. И вот это результат вот этого вот выборного цикла. И это, конечно, не очень хорошо для, я бы сказал, для развития политической системы. Это первое, может быть, самое важное, что произошло во внутренней политике. Второе, может быть, сопряженное с этим или имеющее причину в этом, это то, что появились новые формы протеста, я бы сказал. То есть место политической реальности начинает занимать, ну, под реальностью я тут имею в виду, пожалуй, политическую борьбу. Начинают занимать какие-то внеполитические или внесистемные формы. Попросту говоря, появились протесты левого типа. Это такое, ну, известное в Европе явление, когда гражданские активисты начинают, ну, входить в политику совершенно вот с другого конца. Да, в этом году было несколько раундов, я бы сказал, гражданских протестов. Это обычно молодежь, студенчество, молодые люди, люди недовольны тем, что происходит, по очень разным поводам они организовывают демонстрации, митинги различного рода, сидячие там демонстрации и так далее. Это, опять же, не может оказать серьезного влияния на политику, но это некий новый элемент, который вот в Армении растущий. Это все продолжается на фоне экономической стагнации, я бы сказал, и на фоне сохраняющегося такого широкого социального недовольства. То есть в результате всего этого социальное недовольство есть, а политического канала для того, чтобы придавать этому социальному недовольству политический характер, его оппозиционные партии предоставить не могут. Армянская оппозиция находится в кризисе. И вот результатом этого является, что власть достаточно уверенно себя чувствует, но она уверенно себя чувствует не потому, что она сильная, а потому, что ей по-серьезному ничего не противостоит. Вот это, так сказать, мне кажется, основное, что происходило в области внутренней политики за прошлый год.
Что вы скажете про итоги внешней политики Армении?
Тут тоже очень интересно. В области внешней политики ситуация не менее интересная. Интересная не значит хорошая, но интересная, да, ну вот, для политического обозревателя, политического аналитика, чем в области внутренней политики. Дело в том, что основные события, которые меняют регион и которые влияют на Армению, они происходили не в самой Армении, а вокруг нее. Я бы не сказал, что, собственно, в армянской внешней политике произошли какие-то серьезные изменения, серьезные подвижки, которые могли повлиять на Армению. При этом я бы сказал, что событий происходило на самом деле очень много, которые влияют на Армению и будут еще влиять. Но они происходят вокруг. Самое важное из этих событий, наверное, с перспективой на будущие годы, я бы назвал попытки улучшения взаимоотношения Ирана с Западом, более конкретно с Америкой. Вот после иранских выборов начало меняться отношение к Ирану на Западе, произошли известные события по смягчению этих отношений, связанные с ядерной программой и согласием Ирана на некоторые уступки, это чрезвычайно важно для Армении, потому что если изменятся взаимоотношения Ирана с Западом, это повлияет на весь регион абсолютно и повлияет на Армению, может быть, даже в первую очередь, потому что, напомню, что реально у Армении соседей с открытыми границами, для Армении открытыми, всего два, это Иран и Грузия. И это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Грузия тоже вот постепенная нормализация, если можно так это назвать, взаимоотношения Грузии с Россией, постепенная то, что они, грузины, называют денационализацией. Уход от политики Саакашвили к политике, в том числе и попытка выстраивания отношений с Россией, они влияют и на Армению тоже. И Армения в этом процессе может находить свое место, я бы сказал. То, что происходит в Сирии и вокруг Сирии, чрезвычайно важно. Для Армении Сирия для нас очень близка, просто географически близка. В Сирии проживает довольно немало армян, и эти люди сейчас в большой очень своей части беженцами здесь у нас в Армении. И кроме того, Сирия ключевая страна региона, и то, что происходит в Сирии, оно повлияет на весь регион и на Армению в том числе. Далее провал, практически провал политики Турции, политики творил Давутоглу, министр иностранных дел Турции, которая «ноль проблем с соседями», она называлась. То есть попытка играть роль вокруг себя, вокруг Турции, влиять на своих соседей, определять в значительной степени этот регион. Эта политика провалилась. Турция входила в год, прошедший еще с этими намерениями. Сейчас это практически страна, у которой не получился этот проект. И это влияет на Армению, это важно. Ну и последнее, по порядку, а не по важности. Последнее – это та дихотомия Европа-Россия, которая была практически весь год, и которая привела, в конце концов, к тому, что Армения практически готовая, и готовый документ о ассоциативном соглашении с Евросоюзом, он Армении, Украины еще, и Армении в частности, он не был парафирован в Вильнюсе на саммите, который должен был быть в ноябре. И это тоже был некоторый проект, который Армения пыталась осуществить, но который не получился. Вот сочетание всех этих вещей, которые происходили вокруг Армении в регионе, напомню, Иран, Америка, Россия, Европа, Грузия, Россия, Турция, Ближний Восток. Вот это все события, которые меняют регион и меняют положение в нем, Армении в том числе.
Александр, скажите, можете ли вы построить какие-то прогнозы на то, что будет происходить в Армении и вокруг Армении в 2014 году?
Я не думаю, что произойдут какие-нибудь глобальные переломы. Я думаю, что, скажем, в области карабахского конфликта и всего, что вокруг Карабаха, как в прошлом году, ничего сколь-нибудь серьезного не происходило, то и в будущих годах вряд ли может происходить что-нибудь очень важное. Что касается, предположим, Турции, то, с одной стороны, я не ожидаю прорыва во взаимоотношении с Турцией. С другой стороны, вряд ли Турция сможет, скажем так, резко увеличить свое значение в регионе, а значит, ситуация будет оставаться примерно той же, которая есть. Чтобы оценить ситуацию с Ираном, мне трудно. Для этого надо быть иронистом, для этого надо понимать, что будет происходить внутри самого Ирана. Но если та линия во внешней политике Ирана, которая наметилась, пойдет дальше, то Армения тут сможет получить довольно серьезные выгоды и в будущем году прямо вот. В том числе, потому что, Армения одна из немногих стран в мире, которая имеет достаточно высокий уровень взаимодействия с Ираном и в то же время достаточно высокий уровень взаимодействия с Европой и Америкой. То есть какое-то провайдерство интересов и той, и другой стороны и в сфере экономики, и в сфере политики, и в сфере коммуникации это можно себе представить. Что касается российско-западного взаимодействия, то Там есть варианты, так как, в общем, в основном целью России была далеко не Армения, а Украина. Собственно, Армения для России не представляет такой большой ценности, по крайней мере, как рынок, как экономическая ценность и так далее, то Армения будет продолжать в рамках возможного развивать свои отношения с Европой. Собственно, это уже делается. Это делалось даже после вильнюсской неудачи, так сказать. А что касается внутренней политики, перед Арменией стоит чрезвычайно важная задача. Эта чрезвычайно важная задача заключается в необходимости создания серьезной, сильной оппозиции. Не объединение существующих мелких групп, а именно создание. Так как это достаточно серьезная работа, это создание медиаресурсов, экспертной базы, финансовой базы и так далее, сделать это за год совершенно невозможно. Я не верю, что это может удастся, да и выборы не скоро. Но если такого рода работа начнется и будут создаваться серьезные формы политической оппозиции, то это будет для развития Армении очень, очень хорошо и правильно. И некоторые ожидания того, что это в Армении может начинаться, что гражданские формы могут превращаться в политические, у меня есть.
Это был директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С первых же дней 2013 года стало ясно, что президент Михаил Саакашвили и премьер-министр Бидзина Иванишвили не смогут ужиться в одном политическом пространстве. Саакашвили предрекал хаос и разруху. Иванишвили же говорил об отсутствии всякой чести националов, обещая, что эпоха лжи и безрассудной политики президента скоро завершится. В Грузии многие ожидали, что после громких обвинений в адрес политических оппонентов новые власти начнут, как и обещали, реализовать курс на восстановление справедливости. Около 200 политзаключенных, освобожденных к Новому году, начали проводить шумные акции протеста, требуя полной реабилитации. Они призвали парламент подготовить иск против президента Михаила Саакашвили в Международный уголовный суд в Гааге.
Признание статуса политзаключенных – свидетельство существования преступного режима и тирании. Поэтому мы требуем суда над политическими и уголовными преступлениями режима Саакашвили.
Говорил 4 февраля один из политзаключенных Леван Кугичаишвили. Тогда же глава парламентской комиссии по правам человека Эка Бесели заявила, что над всеми этими вопросами парламентское большинство работает в ускоренном режиме.
Мы работаем над созданием комиссии, которая на первом этапе рассмотрит дела тех осужденных, которые оспаривают справедливость вынесенного им приговора. К этим делам относятся и политические. Затем комиссия направит эти дела в суд, но не к тем судьям, которые их осудили, а к тем, которые не вызывают сомнения в собственной объективности и непредвзятости.
Для этого власти объявили о начале судебной реформы, провели досрочные выборы Верховного Совета Юстиции. Однако, к удивлению и досаде членов нового правительства, судьи, избранные коллегами в Совет, оказались приверженцами курса прежних властей. Это, по утверждениям экспертов, сделало невозможным радикальное преобразование судебной системы. Параллельно руководство страны обещало расследовать все скандальные дела. Имелась в виду и августовская война, и спецоперация в Лапанкуре, и смерть Зурабажвания. При этом грузинская мечта просила своих сторонников дать им время до президентских выборов. Иначе, объясняли они, Запад может нас неправильно понять. Однако людям, пострадавшим от прежнего режима, было трудно сдержать эмоции. Следствием этого стали события 8 февраля. Политзаключенные в Тбилиси заблокировали вход в здание Национальной библиотеки, где президент Михаил Саакашвили намеревался в последний раз отчитаться перед парламентариями. Тогда страсти накалились до предела, и разгневанные участники акции протеста избили нескольких депутатов нацдвижения. В регионах было также неспокойно. Представители нового правительства рассказали о новых видеозаписях со сценами насилия над людьми, найденных в тайниках в Самегрело. Общество потребовало арестовать предполагаемых виновников, однако власти с этим не торопились. Члены нацдвижения, в свою очередь, ошибок признавать не собирались, а напротив продолжали обвинять грузинскую мечту в реваншизме и расправах над политическими оппонентами. Президент накладывал вето на законопроекты, объявлял масштабные помилование со снятием судимости. При этом в списках заключенных, которым собирались дать свободу, значились не только чиновники прошлой власти, но и их близкие и родственники. Оба грузинских лидера легко выносили ссор из избы. Из-за личной неприязни между Саакашвили и Иванишвили в неловком положении оказывались даже опытные зарубежные дипломаты. Грузинскому обществу надолго запомнилось поведение двух своих лидеров на корабле США «Балкли», приставшим летом в Батумском порту. На торжественном приеме, устроенном послом США в Грузии, президент и премьер-министр постоянно оппонировали друг другу. В ответ на слова капитана корабля о том, что за 11-летнюю историю судна впервые на борту одновременно находятся президент и премьер-министр, Педина Иванишвили сказал:
«У него истечет президентский срок, вы можете забрать его с собой».
К концу года мечта Иванишвили сбылась. Стало известно, что Саакашвили нашел работу за океаном в школе дипломатии и права имени Флетчера в Массачусетсе. Впрочем, выживая националов, сам премьер-министр неустанно повторял, что уйдет из политики после президентских выборов. В роли президента Иванишвили видел только Георгия Маргвелашвили и был серьезно раздосадован тем, что далеко не все разделяют его восторженное отношение к этой кандидатуре. К концу предвыборной кампании, которая, если не считать единичных случаев, прошла на удивление спокойно, в обществе заговорили о необходимости второго тура. Как выяснилось позже, борьба развязалась не за первое место, а за второе, между кандидатом нацдвижения Давидом Бакрадзе и кандидатом от партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Но даже само предположение о возможности второго тура обидело Бедзину Иванишвили не на шутку. 17 октября, за 10 дней до голосования, премьер-министр заявил, что в случае, если Маргвелашвили не одержит победу сразу, он откажется от участия в выборах.
«Вот и будет у вас второй тур. Выберите вы Бакрадзе. Миша очень хотел бы премьером. Вот и представят его на этот пост. Бог вам в помощь тогда. Вернутся к вам концерты и вечный праздник».
Съязвил тогда Иванишвили, нарисовал картину политической жизни Грузии без грузинской мечты. В свою очередь Георгий Маргвелашвили обещал, что в случае его избрания кооптации наступит конец, и тогда страна наконец стряхнет с себя оковы прошлого. Впрочем, порой Маргвелашвили мог так увлечься, что ставил заслугу грузинской мечте достижения предшественникам. Особенно запомнилось такое заявление:
«Всего один месяц, как началась программа бесплатных родов, и уже в 6000 семьях появились новые дети, новые счастья».
Второго тура не понадобилось. Маргвелашвили одержал убедительную победу, и Иванишвили назвал имя своего преемника. Им оказался 31-летний министр МВД Иракли Гарибашвили. К тому времени Гарибашвили уже имел репутацию одного из самых эффективных членов правительства. Ему удалось удержать порядок на фоне широкомасштабной амнистии. Он публично уничтожил незаконные видео и аудиозаписи, сделанные и при Иваноме Рабишвили. Последний с весны находится в следственном изоляторе. Список предъявленных ему обвинений коротким не назовешь. Превышение служебной полномочии, растрата бюджетных средств, присвоение чужого имущества и многое другое. В заключении остается и бывший министр обороны Бачу Ахалая. Он был оправдан по двум делам. Еще по одному был помилован президентом. Но список обвинений против него достаточно велик. Именно судебные процессы против бывших высокопоставленных чиновников стали одной из причин, по которым президент Михаил Саакашвили, как и депутаты от нацдвижения, отказались присутствовать на церемонии инаугурации. Хотя, наверное, многие хотели бы хоть один раз за всю современную историю Грузии увидеть двух президентов, межнастоящих рядом. В 2013 году впервые состоялись президентские выборы в сроки, предусмотренные Конституцией Грузии. После инаугурации Грузия перешла от президентской формы правления к парламентской. Перед уходом с поста президента Михаил Саакашвили обратился к народу.
Я хочу извиниться перед всеми, кто стал жертвой несправедливости и унижений. Я сожалею, что часто слишком сильно доверял некоторым чиновникам Министерства внутренних дел и прокуратуры.
Заявил Саакашвили. По его словам, он полон энергии, хотя понимает, что Грузии нужно от него отдохнуть. Экс-президент отправился в Европу, а потом перебрался в США. После инаугурации с политикой попрощался и Бедзина Иванишвили, но в отличие от Саакашвили остался дома.
«Никуда я не ухожу, я именно прихожу и минимум 20 лет буду активным вместе с вами, и мы сможем и вместе упорядочим общество».
Утешал перед уходом своих сторонников Иванишвили. Тогда многим в Грузии казалось, что после завершения кооптации, когда власть полностью оказалась в руках грузинской мечты, начнется долгожданное восстановление справедливости. Будет создана специальная комиссия, которая пересмотрит судебные решения, вынесенные в годы правления команды Саакашвили. Но в конце ноября министр юстиции Теодзо Лукьяни заявила, что правительство под руководством Гарибашвили решило отложить создание комиссии. Никто из членов правительства не возражал против идеи создания комиссии по устранению ошибок в правосудии. Но в то же время, если человек будет оправдан, у него появится возможность подать ходатайство о возмещении материального ущерба в гражданских судах. А к этому экономика нашей страны в данный момент не готова. Это единственная причина, по которой это предложение посчитали преждевременным. В знак протеста около 1000 заключенных начали в тюрьмах голодовку. Бывшие политзаключенные вновь вышли на улицу. Они утверждали, что требуют не материальной компенсации, а всего лишь восстановления справедливости. Правозащитник Гела Николаишвили заявил радио «Эхо Кавказа».
Нас беспокоит в первую очередь судьбы тех заключенных, которые и сегодня несут наказание, и им говорят: «Да, действительно, многие из вас неправильно несут наказание. Но раз у государства нет в бюджете такие средства, которые вы потом будете требовать за возмещение морального ущерба, поэтому вы не будете сидеть до конца своего срока». Вот такое решение и такой подход действительно неприемлем.
Но это было не единственное разочарование. Грузинская мечта на 2 года отложила срок вступления в силу нормы УПК, по которой допрашивать свидетеля можно только в суде, в присутствии представителей защиты и обвинения. Эта норма дала бы сторонам равные права, которые закреплены Конституцией, сделала бы невозможным давление на свидетелей со стороны следствия. В том, чтобы эта норма вошла в силу, выразили заинтересованность и депутаты от нацдвижения, но им напомнили, что они сами, будучи у власти, 3 раза откладывали ее введение. К концу года возобновилась кампания по предъявлению обвинений в совершении уголовного преступления бывшим чиновникам и членам нацдвижения. Среди попавших под раздачу оказался и мэр Тбилиси Гигио Гулава. Он был обвинен в растратах и отстранен от должности. Находящийся в тюрьме генсек бывшей правящей партии Ивану Мирабишвили заявил, что новый генпрокурор Отар Парцхаладзе лично угрожал ему, требуя содействия по делу Жвания. Несмотря на призывы правозащитников, генпрокуратура отказалась проверить жалобы бывшей правой руки Саакашвили. Началась война компроматов. Нацдвижение обнародовало информацию о том, что генпрокурор в 2001 году отбывал срок заключения в Германии за разбойный грабеж. Как оказалось, Отар Парцхаладзе действительно был судим. Из-за разгоревшего скандала Парцхаладзе 30 декабря был вынужден подать в отставку. Через год парламент Грузии лишь однажды в согласии с меньшинством принял заявление о незыблемости евроатлантического курса Грузии и единогласно проголосовал за ограничение права президента распускать правительство. Этому консенсусу предшествовали многочасовые шумные дебаты, в конце которых спикер парламента Давид Усупашвили заявил:
С этим решением я поздравляю граждан Грузии, но не нас, потому что мы, пока пришли к этому, долго мучили наших избирателей.
С весны 2013 года грузинское общество больше таких поздравлений не получало. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.